Мы записываем этот выпуск 13 июля, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Мы считаем, что это необходимо говорить о приземленных вещах, не обесценивая происходящие события, которые вызывают у нас ужас и боль. Это подкаст «Окей, Зумер» от студии «Заря». Мы берем ценности из сериалов «Это ок». С вами Зоя, всем привет. Лёва.
Привет всем.
И Марго.
Привет-привет.
Господи, прям ностальгия нахлынула на меня. Как вы поняли, сегодня с нами Марго, человек, которого вы отлично знаете по нашему первому сезону. Это легендарное возвращение, легендарный Марго.
Камбэк.
Которая в «Заре» у нас пиар-директорка. Также занимается аналитикой и считает, сколько вас нас послушало. И вообще, душа солнца приготовила тортик нам день рождения «Окей, Зумеры». Марго, что мы обсуждаем сегодня? Почему? Как мы дошли до жизни такой?
Мы сегодня обсудим сериалы, которые мы смотрим сейчас, которые интересны, думаю, многим зумерам. И я вообще решила выбрать эту тему просто потому, что я дико люблю сериалы, дико люблю их смотреть. И когда я пришла в универ, мне еще понравилось, так сказать, исследовать их и смотреть, что там внутри, то есть посмотреть чуть-чуть дальше своего зрительского интереса. Я вообще на втором курсе хотела написать курсач про сериалы. Там, конечно, не сложилось, но самое главное — гордый обладатель дипломной работы про сериалы, поэтому, да, могу говорить, что я немножко в этом шарю.
Какая скромная женщина.
Совсем чуть-чуть.
Не знаем, как у вас, но у нас в «Заре» наступает период дня рождения. И так каждый год. Конец лета, вся осень, каждую неделю у кого-то праздник, и так ближайшие 3 месяца. Я просто физически всех не успею поздравить лично и тем более вручить подарки. В этой ситуации меня будет спасать маркетплейс FlowWow, который позволяет заказать цветы, десерты, украшения, подарки и даже товар для животных. Своих собак я тоже поздравляю с днем рождения. И он работает почти в 1000 городов по всему миру. Сейчас не все участники «Зари» в Москве, к сожалению. Многие разъехались по домам на лето отдыхать, поэтому это нам поможет. Круто, что сервис доставляет продукцию локальных магазинов и таким образом их поддерживает. Мне кажется, это тоже супер важно, потому что малому бизнесу сейчас явно тяжело.
Вы можете знать FlowWow в первую очередь как маркетплейс цветов, хотя это уже давно не так. Сейчас во FlowWow появилось очень много других крутых категорий подарков, которые понравятся каждому. Книги, одежда, украшения. У меня вот скоро днюха, и я там нашел клевую посуду для дома. Надеюсь, Зоя поняла намек.
Да, у FlowWow очень удобное приложение. Они тебе отправляют фотку перед тем, как отправить товар, чтобы ты убедился, что тебе приехало все правильное, не вилка вместо ножика и так далее. А еще есть внутренний календарь всяких важных событий, так что, вероятно, мне напомнят про твою посуду, я об этом не забуду.
У меня семья живет в другом городе, и мне каждый раз и каждый год тяжело продумывать, как им отправить подарок на день рождения, что подарить. Поэтому FlowWow для меня и других людей может стать настоящим спасением. А по промокоду ZOOMER на латинице вы получите скидку 10% до конца сентября. Промокод и ссылку на приложение ищите в описании выпуска и делайте клевые подарки.
Подарите ли вы посуду, пожалуйста?
Или микроволновку. В прошлом выпуске мы обсудили, как мы залипали в наших любимых Букиных, Интернов, Дневники вампира. И закончили мы его на переходных сериалах типа «Гли», «Волчонка». И они стали для нас как раз таким вот трамплином или мостиком от Букиных к условной эйфории. И, наверное, благодаря таким сериалам, которые разговаривали с нами на простом языке, но на сложные темы, мы сейчас можем смотреть и понимать более глубокие и серьезные сериалы. И вообще сейчас сериальная культура, она гораздо богаче, чем 20 и даже 10 лет назад, и каждый зритель может найти сериал практически на любую тему.
Мне кажется, это один из немногих моментов, когда я тоже играю в НТКВшечку. Вы не такого, как все слушайте наш другой выпуск с таким названием. И я поздно обычно прихожу к этим вот сверхпопулярным сериалам. Ну, то есть я только сейчас смотрю «Карточный домик», например, да? Вы понимаете, насколько я отстала от жизни. Или там «Эйфорию» тоже я не сразу начала смотреть. Ну, короче, такие гремящие сериалы, я не сразу их подхватываю, но потом уже такая, ладно, все они говорят, так уж и быть, я посмотрю. С «Игрой престолов», правда, я так и не дошла. В основном, как бы, мои сериалы — это что-то про расследование, детективы, убийства, вот это все. А в последнее время это про бизнес, про какие-то такие штуки. Начали делать студию «Заря», поэтому я теперь смотрю штуки про бизнес. А сейчас я смотрю «Наследников», «Миллиарды», «Карточный домик», как вы уже поняли. Я, на самом деле, не всегда понимаю, зачем я это смотрю. То есть, с одной стороны, я смотрю это, чтобы залипнуть, но я не могу, вот как Лера в прошлом выпуске рассказывала, что она смотрит сериалы какие-нибудь тупые, чтобы залипнуть. Вот я так не могу. Ну, типа, я не могу включить тупой сериал и залипнуть в него, потому что меня начнет тошнить в какой-то момент. Поэтому я залипаю на какие-то интересные сериалы, но все равно они у меня просто скопом идут. То есть сейчас я начала смотреть «Карточный домик», я не знаю, недели две назад, я уже на 4-м сезоне. Ну, то есть это бесконечный процесс, который весь день вот как бы рядом со мной. В общем, это какая-то смесь эскапизма и попытки бежать вровень с культурой и понимать, что происходит.
Может, как раз это «Золотая середина», вот эти вот сериалы типа «Кости», «Миллиарды», я же правильно все называю, да?
Да-да-да.
Вот, я их уже выучил. Которые, с одной стороны, не суперкринжовые и тупые, как там ситкомы нулевых, но, с другой стороны, и настолько серьезные, как «Наследники» или «Игра престолов», которые вот прям нужно погружаться, и не дай бог ты пропустишь какую-то сюжетную линию. И они вот позволяют вот таким образом забегать от реальности в твой любимый мир детективов и сыщиков.
Я, кстати, тоже думала о том, что у меня есть разделение сериалов на те, чтобы почилить, и на те, чтобы быть в теме. И я иногда стараюсь их чередовать, чтобы уйти в такой эскапизм. Я обычно смотрю какие-нибудь фантастические штуки, где очень много каких-то нереальных вещей. И, не знаю, мне это просто помогает уйти в другой мир, и это очень классно. Поэтому я, не знаю, очень люблю «Очень странные дела», как, думаю, многие сейчас. Но, с другой стороны, мне, например, очень интересно смотреть за всякими сериалами, которые почему-то вдруг резко становятся популярными, или просто какие-то новинки, которые выходят и очень много обсуждаются в индустрии, типа какие-то там значимые, например.
Типа «Игра в кальмара» вышла, все начали обсуждать, и надо глянуть.
Да, надо глянуть, чтобы посмотреть и быть в теме, и просто понимать, почему он вообще зашел, почему так. Либо просто если какие-то новые вещи, которые обсуждают мои друзья, например, и советуют мне очень-очень много раз, и тогда я сдаюсь и просто иду смотреть. И сейчас я, например, смотрю сериал «Разговоры с друзьями» по книжке Салли Рудни.
Друзья посоветовали?
Да, как-то угадал.
Вообще, мы не зря разделили тему про сериалы аж на два выпуска, потому что объединить их в один очень сложно. Там, условно, «Букины» и «Эйфория» звучит как два полюса вообще совершенно разных. Ну, то есть, мне сложно понять, что это как бы примерно в одной, ну, типа, относительно истории это снимается примерно в одно и то же время. Ну, то есть, насколько у нас быстро начал меняться мир, и насколько всякие ценности и какие-то стандарты сериалов там меняются. И в прошлый раз мы обсуждали, какие ценности в нас растят «Воронины», «Папины дочки», те же самые «Букины» и все остальные. И интересно, как сейчас вообще на нас влияют сериалы. Мне кажется, что, во-первых, они влияют намного меньше. Ну, то есть, условно, в том возрасте на меня, ну, любая информация из-за того, что я была ребенком, влияла сильнее, потому что как бы я еще была не сформированная. А сейчас я уже приперлась к условной эйфории со своими травмами, со своими психологическими проблемами, со всем, с чем можно. Я такая, ну, давай, удиви меня. У меня есть ощущение, как будто я больше подхожу к этому с аналитической и какой-то более отстраненной точки зрения, чем с поиском role model, типа вот с этим запросом, что ты хочешь найти себе кого-то, на кого быть похожим.
Мне кажется, что да, сейчас большинство из нас, ну хотя условно большинство из нас подходит именно с аналитической точки зрения, но если мы говорим про массового зрителя, то он как раз ищет в том числе и в современных сериалах эти role model, потому что они anyway нужны даже в таком возрасте, и как раз современные сериалы очень хорошо репрезентируют. То есть вспомнить то, что нам показывали Букины, ну, это как бы очень сомнительная тема. А сейчас ты смотришь современные какие-то сериалы, Sex Education, Бриджертоны, любой другой, и ты там можешь найти модель общества или человеческий просто пример, который тебе будет симпатичен, и на которого ты будешь ориентироваться. Возможно, в меньшей степени, чем в подростковом возрасте, но все равно какие-то черты его принимать.
Я, кстати, вообще особо, мне кажется, не думаю о каких-то ролевых моделях в сериалах. То есть мне иногда симпатизируют какие-то персонажи, то, как они себя ведут и какими людьми они являются. И, наверное, я тоже очень часто смотрю сериалы с какой-то аналитической точки зрения, но при этом я могу ее менять как бы на зрительскую. И иногда я смотрю...
Переключатель такой. Марго, исследователь танцмедиа.
Ох, кстати, работники медиа.
Да-да-да. Это вопрос нашего взгляда, что мы часто смотрим с аналитической точки зрения, потому что я иногда там сижу, смотрю, вау, какой красивый цветокор, а иногда такая, блин, что же будет дальше? Давайте уже быстрее покажите. Вот, и, наверное, это очень зависит от настроения и от того, какой ты сериал просто смотришь, и от его наполнения.
Я, на самом деле, так давно не смотрела с точки зрения того, типа, что же будет дальше. Я недавно почувствовала, наконец-то, какую-то эмоцию по поводу «Карточного домика». Мне стало жалко там персонажа. Все, мне так пофиг вообще. Я смотрю просто, чтобы было.
Я даже за Елизавету II переживал в «Короне». Я знаю ее историю шикарно, но я прям смотрел такой, что же будет дальше, что же будет дальше.
Скромный наш. Да. Ну вот, нет, кстати, вот рассказ «Служанки» мне было очень больно смотреть, очень страшно. Я там рыдала чуть ли не каждый раз. И там, ну вот, такого уровня сериал, он прям может меня пробить. Но это же прям очень жестко. Ну то есть рассказ «Служанки», мне кажется, это прям на уровне эмоций эмоции, они использовали все, что можно было использовать, чтобы вытащить из меня эмоции, правда. И это сработало.
Ну, кстати, если я правильно помню, рассказ «Служанки», а там серии еще выходили по одной.
Да. И но я смотрела залпом.
Я тоже.
Я смотрела уже, когда все вышло.
Вот, а я смотрела, когда они выходили, и мне, блин, было еще более интересно, что же там будет, потому что меня там приучили к модели Netflix, когда весь сезон выходит сразу, и ты просто уже не успеваешь удивляться, а когда выходит по одной, у тебя как-то остается это пространство для того, чтобы поинтересоваться, что же будет дальше.
Они еще такие клиффхенгеры в конце оставляют, ну, да, вот эти постоянно. Вот крючочки, чтобы ты прям сидела такой, да что ж будет дальше? Ну вот, мне кажется, карточный домик не очень в этом, ну, преуспел. По крайней мере, у меня такое ощущение. А может, из-за того, что я просто переключаю сразу на следующую серию и не успеваю даже подумать. Мне кажется, вообще проблема кинематографа и сериалов в том, что мы как-то застряли в парадигме комиксов. Даже когда мы с вами этот логлайн писали. Есть герой, ему кто-то мешает, и когда ты говоришь, что ему мешают внутренние комплексы, тебе такие, ну нет, нужен кто-то конкретный, кто ему мешает.
Ну, как раз вот принцип мейнстрима, я думаю, что он какое-то время сохранялся в сериалах, а потом решили все-таки немножечко поменять и сделать персонажей более сложными и реалистичными.
Я думаю, это еще вопрос того, как индустрия стала смотреть на сериалы, и как будто бы люди из индустрии стали больше внимания уделять сериальной культуре и больше воспринимать это как более серьезный формат. Потому что раньше такое ощущение, что как бы все просто снимали какие-то там сериалы ситкомы. Для телеков, да. А сейчас появились стриминги, и все поняли, насколько это как бы классная система и насколько классно делать какой-то оригинальный контент.
Что мне еще очень нравится в современных сериалах, это то, что они поднимают темы, которые мейнстрим кинематограф очень редко затрагивает. То же самое гендерное неравенство или репрезентация меньшинств, но как бы вот Sex Education — это один из главных сериалов Netflix. И мне очень сложно представить, что такой фильм условно стал бы популярен, типа, во всем мире, и его посмотрели. Netflix тоже, конечно, условно во всем мире, но как бы цифры говорят за себя. И таких сериалов очень много. И это говорит о том, что сериальная культура как раз гораздо более смелая и рисковая в этом плане, и они готовы поднимать более неудобные и сложные темы.
При этом еще я могу назвать прям большое количество сериалов, в которых главная героиня — женщина, и это популярные сериалы. Потому что про фильмы я все еще так не могу сказать, потому что в основном фильмы про мужиков. Все еще, что как бы 2022 год. При этом сериалы не просто про женщин, а они еще типа там про равные права или, ну, я не понимаю, важные темы. То есть там тот же рассказ «Служанки» — это просто новый взгляд, это великолепно. Я прям фанатка этого сериала. И «Утреннее шоу» тоже.
А знаете, в каком сериале еще есть
главная
женщина? Да, в сериале «Дрянь» тоже главная героиня женщина. Я уже, мне кажется, год Зоя с Левой советую посмотреть этот сериал.
Мы начали смотреть, но я не могу. Вот это, ну, типа, он не мой стиль. Он такой, попытка в какую-то... Короче, я массовая аудитория. Я люблю вот это популярное масс-поп. И, ну, то есть рассказ «Служанки», он прям давит на тебя по всем таким вот очевидным вещам. «Утреннее шоу» тоже, это очень массовый сериал. А «Дрянь», она такая с выпендрёженненькой немножко.
Марго, я к 30 годам дойду, прости. Я уже объяснил, как смотрю сериалы.
Мы посмотрим, Марго. Мы тебе обещаем когда-нибудь.
Вот помимо новых и крутых неочевидных персонажей, мне очень нравится жанровое разнообразие в сериалах. Потому что вот это то, чего мне реально не хватает в кино. То есть, как бы в кино достаточно узкий и понятный спектр массового и популярного. Дальше ты идешь уже по авторскому кино, и там много тропинок, куда ты можешь зайти. А в сериалах ты можешь найти сериал популярный, ну, в любом жанре. И вот, например, моя тема — это исторические сериалы. Я в детстве фанател по сериалу «Рим», и он был единственный вот в таком роде, который как-то репрезентировал исторические события. Сейчас по каждому моменту истории начинают снимать какой-никакой сериал. Я дико кайфую от «Чернобыля», дико кайфую от «Короны», и сейчас я хочу найти какой-нибудь еще сериал, которого я буду кайфовать. Может, до «Великой» дойду, но не уверен. Мне кажется, это вот как раз для исторического жанра сериальный формат, он очень удобен, потому что, ну, в рамках фильма поместить ту же самую «Чернобыльскую аварию» — это impossible. А сериал, он позволяет расширенно посмотреть на какой-то исторический период, и в этом и его прелесть.
Еще сериал дают не просто посмотреть, а как бы как-то отрефлексировать, потому что, например, та же «Корона», она все-таки, ну, типа, не...
Она не лучше сети выставляет Елизавету Вторую.
Нет, я про то, что, типа, не факт, что она суперисторическая, ну, то есть это не документальный, это все-таки художественный формат. Ну,
конечно, это в первую очередь история.
И там как бы, ну, то есть это ракурс истории, на который ты смотришь. Вообще история — сложная наука в этом плане. Но вот возможность поговорить про это и отрефлексировать, тот же самый «Чернобыль», насколько он поднял опять разговор про АЭС, про эту трагедию, это вообще, ну, важная часть как раз общества, важная часть того, что мы можем это сделать, и часто мы должны это делать именно через поп-культуру. Потому что, ну, согласитесь, типа, сложно прийти к человеку и сказать, так, нам сейчас нужно отрефлексировать трагедию, которая случилась там кучу лет назад. Ну, для человека кучу лет назад в размерах его жизни. А когда это какой-то крутой сериал, который ты посмотришь, и тебе доставит это удовольствие, но при этом у тебя еще какая-нибудь мысленка закрадется в голову, и ты подумаешь, наверное, стоит соблюдать меры безопасности на всяких производствах. Класс.
И не злоупотреблять властью. Это я из короны взял.
Да, и не скрывать факты.
Тут важно еще то, что сериалы помогают отрефлексировать не только то, что уже произошло, но и то, что уже сейчас происходит в обществе, какие-то новые штуки, которые волнуют людей. И я думаю, как раз-таки за счет этого мы видим такую резкую смену в темах, которые поднимаются в сериалах. И, не знаю, у меня, например, такое ощущение, что раньше меньше обсуждали важность психологического здоровья или там гендерное неравенство, а сейчас этих тем стало больше, каких-то других тем стало больше. В целом, как будто бы все становится более осознанным, и все это в том числе отражается в сериальной культуре, и мы видим процессы, которые происходят в обществе, отраженными в какой-то художественной форме.
Я вот не уверен, что они становятся по-настоящему массовыми, потому что это всегда очень условно. Какие-то люди смотрят 13 причин, почему, а какие-то нет. И это очень тяжело исследовать, особенно в России, например. Но то, что эти сериалы могут стать таким трамплином и познакомить человека с какой-то серьезной темой, это правда, и это супер круто, и я это испытал на своем примере, потому что я всегда выбирал сериалы, исходя из того, что больше всего шерится в интернете, что становится популярным в мемах и еще в наградах. А на вот сериалы, которые смотрели мои друзья, я не обращал внимания, потому что такой, как-то вот вашего волчонка не обсуждают в СМИ, зачем мне его смотреть, вот. Но когда я поступил в универ, здесь начали обсуждать такие сериалы, как «13 причин почему», как раз «Sex Education», и у меня проснулся интерес, потому что мне нужно было поддержать разговор в курилке с людьми. И в том числе я посмотрел эти сериалы, и после этого понял, например, насколько тема суицида недалекая, она на самом деле близкая и волнует каждого из людей. Вот, и потом я в этом убедился, общаясь с какими-то своими знакомыми, и понимаю, что как бы нет, это не то, что там какие-то отдельные единичные случаи. Эта тема регулярно приходит к твоим близким друзьям, и нужно быть настороже. И очень круто, что эти сериалы разговаривают на эти темы.
При этом, с одной стороны, 13 причин, почему очень аккуратно это делал, то есть они там в какой-то момент прям делали вставки, где актеры говорили, если вам нужна помощь, вы всегда можете там позвонить или написать там нам туда-то. То есть они прям сделали сайт от 13 причин, почему с поддержкой, там сконнектились с какими-то фондами, это прям супер круто. Но с другой стороны, тот же 13 причин, почему для меня открывает другую такую грань, когда ты пытаешься охватить все проблемы, и вот этот, опять же, эффект усталости сострадать, который мы там обсуждали в спецвыпуске про Окси, Нойза и теорию массовых коммуникаций. В общем, эффект усталости сострадать — это когда ты слишком много поглощаешь про плохие вещи, и тебе в какой-то момент уже становится пофиг. И вот, мне кажется, 13 причин, почему
после переборщили. После первого сезона их понесло, да.
Да, их понесло. Они про gun violence начали говорить, ну, про оружие, очень важную, да, очень важную проблему в США. Про все на свете начали говорить, и из вот этого очень важного сериала, который был первый сезон, они перешли как будто, ну, уже в too much, и типа перестали быть теми людьми, которые доносят повестку. Вот это, мне кажется, очень важная грань, которую сейчас сериалы в том числе пытаются найти. То есть, что если ты хочешь говорить про социалочку, ну вот как, например, Sex Education это очень красиво делает. Они смешные, они прикольные, но при этом они говорят про очень важные вещи. Как бы это такая комбинация, и вот если ее потерять, очень легко уйти вот в чисто ты рубишь, что типа все плохо.
Мне кажется, как раз-таки вот форма некоторых сериалов по типу, например, того же Теда Ласса позволяет им балансировать между какой-то серьезной темой и между простотой просмотра. И, с одной стороны, ты вроде бы смотришь какую-то комедию, а с другой стороны, тебе вроде бы рассказывают про то, что психологическое здоровье — это очень важно.
Ну, кстати, вот про психотерапию в сериалах. С одной стороны, это для меня стало супер важным в плане того, что я увидела, что люди ходят к психологам, там, к психотерапевтам, и постепенно начала сама это принимать, потому что у меня изначально было полное отрицание психологии, ну, в целом, мне кажется, как у многих в России, что, типа, это все туфта, это мозгоправы, бла-бла-бла. И еще у меня в школе был просто ужасный психолог, она рассказывала учительской всем, что ей говорят дети. Она еще ОБЖ у нас преподавала. И она у нас на ОБЖ раздавала нам тестики, типа. И когда я сказала, что я не хочу проходить этот тест, потому что мне кажется, что люди не вписываются в четыре группы, она сказала, что хочешь быть белой вороной? Я такая, да.
Разговор закончен.
И у меня было, ну, очень скептическое отношение, потому что, ну, если вот такому психологу буду ходить, будет не очень весело. Но благодаря сериалам я как-то начала такая, ну, все-таки может попробовать и бла-бла-бла. И это, правда, для меня стало важным. Но, с другой стороны, вот сейчас, особенно когда я смотрю на российские сериалы, ну и не только, как же неправильно часто психологов показывают в сериалах, да и в фильмах, наверное, тоже, но скорее я про сериалы сейчас. Там в том же «Косте» там психолог идет дружить, типа, со своими клиентами. Там в «Психе» психолог — это просто какой-то трэш, он сам там бухает, и у него все очень плохо, он продолжает вести свою практику. «Триггер» я не смотрела, но вроде тоже что-то похоже. И это, на самом деле, очень не очень, потому что они показывают целую профессию очень неправильно. И мне кажется, когда ты вот, ну, типа, репрезентируешь такие важные социальные штуки, нужно пару раз раз подумать про то, как ты их репрезентируешь. Потому что психолог, который спит со своими клиентами или который там идет дружить, пить и так далее со своими клиентами, это очень плохой психолог. А если ты посмотришь просто сериалы, у тебя ровно такое отношение складывается.
А в каких, кстати, сериалах вот тогда он нормально репрезентируется? Потому что я тоже понимаю, что я эту профессию, наверное, впервые увидел в сериалах, но, по-моему, во всех сериалах психолог используется как вот такая вот, ну, функция, которая второстепенная, и с ним чаще всего самим не очень хорошо, на самом деле.
Ну, я не против персонажа функции, но просто вы тогда нормально преподнесите, потому что даже в том же Тедди Лассо, который вроде супер там, как бы прогрессивный и все такое, Тед Лассо начинает с психологом постоянно там звонить, типа, ей, они там чуть ли, ну, короче, он там ее забирает из больницы, они что-то как-то начинают дружить. Ну, типа, я понимаю, что она психолог команды, но все равно я как будто нигде не видела нормальную репрезентацию психолога, что это человек просто, к которому ты приходишь, а потом уходишь.
Посмотри «Сопрано», там такой сюжет.
Короче, это прям отстойно. Я считаю, это должен быть новый прорыв в сериалах.
Я бы поспорила насчет Теда Лассо. Я думаю, там просто вопрос его личности и его нежелания принимать систему, которая должна работать с психологом, потому что, мне кажется, как раз-таки со стороны психолога чувствуется, что она не хочет, чтобы вот эти вот как бы рабочие отношения переходили какую-то границу.
Но... Только она должна как профессионал сказать «Нет, встретимся в кабинете во время отведенных часов». Ну, типа, это не ок, что он приходит к ней в квартиру, это просто нарушение как бы связи. Типа, ты не сможешь тогда лечиться у психолога.
Вы бы знали, как клево здесь находиться, когда Зоя вступает в файт с кем-то по поводу гендерных отношений или психологов.
Я люблю.
Здесь прям такая драка намечается.
Ну, кстати, у меня тоже есть тема, о которой я стала задумываться только после того, как я посмотрела сериал. Тема «Witch Speed». Я думаю, в целом это тема достаточно табуирована в нашем обществе. И
особенно очень... в российском.
Да, очень мало про нее говорят. И не то чтобы я там была как-то прошарена в ней, я очень мало про это знала, но мне как-то, не знаю, захотелось понять вообще, что происходит. Вот после того, как я посмотрела сериал, называется «Это грех», и он про 80-е, когда только началась эпидемия СПИДа, и в нем показывается, как вообще люди относились к ВИЧ-инфицированным, как вообще все это происходило в обществе, и про взаимоотношения группы друзей в эпицентре всех этих событий. И это помогло как бы, не знаю, мне посмотреть и на какие-то общественные, наверное, процессы, и к тому, как люди вообще в целом относятся к этой теме. Такое ощущение, что не особо много чего поменялось. Вот.
Особенно у нас.
Да. Но еще это мне помогло там посмотреть на это с точки зрения людей, которые там реально с этим сталкиваются. Это, конечно, не знаю, как-то выбивает тебя из твоей колеи, помогает посмотреть, не знаю, дальше своего носа.
Но, кстати, у нас тоже начинает говорить на эти темы очень так неуверенно, очень отрывочно, но был звонить Ди Каприо, который понял тему ВИЧ и СПИДа, и который был вообще одним из первых, ну, именно на российском рынке. И также появляются отдельные сериалы на другие важные социальные темы. «Чики», они разговаривают про феминизм. И есть еще сериал «Немцы», который поднимает тему ответственности журналиста перед обществом и вообще, как журналист должен себя вести с властью, с его аудиторией и так далее.
А это чей сериал?
Это российский сериал. Да. И то, что начинаются такие проекты на эту тему, это классно. Другое дело, что хочется их больше, конечно, но как бы извините.
Ну, вообще, мне кажется, что те темы, которые не поднимались раньше и которые начали подниматься там на Западе, они постепенно приходят к нам. Ну, то есть вот мне очень интересно смотреть про деньги, про власть, про вот это все, тот же карточный домик, наследники, миллиарды, вот это все. И у нас тоже, типа, потихоньку тот же «Домашний арест», который был просто бумом, типа, вау, такое могут снимать. Там «Последний министр» тоже клевый.
Причем в России же столько материала, про что можно снять и на какие темы, условно. Ну, у нас же столько исторических событий. Это моя тема. Снимите мне вот вообще про всю историю России, я с удовольствием посмотрю, хотя я знаю ее тоже достаточно неплохо. Многие социальные темы тоже можно осмыслять таким образом. Это, например, показали «Чики». И даже вот, например, мне нравятся сериалы, которые все вместе смешивают. В прошлом выпуске я, кажется, упоминал сериал «Оттепель» Тодоровского. И он как раз тоже про такую вот историческую эпоху, понятно, про Хрущева, и про молодых киношников, которые тогда снимали и начинали чувствовать вот этот вот ветер свободы, ветер перемен. И в том числе там был персонаж гей, которого как бы показали на Первом канале в прайм-тайм, и мир не перевернулся.
Это что, у нас не стала страна геев сразу?
Да. Но это было в один год, когда приняли закон о гей-пропаганде.
И вообще мне нравится в сериалах, и все еще этого нет в фильмах, что наконец-то представители ЛГБТК+ становятся не просто второстепенными персонажами. Ну то есть очень часто в фильмах они такие типа для галочки. Ну,
и,
то
не,
есть...
и не объектами стёба еще.
Да, да, да. Ну вот эта вот схема, что типа лучший друг девочки гей, вот типа который ей советуют, как одеться. Вот этот вот стереотип, это просто, конечно, ужас. Но все равно типа часто в фильмах представители ЛГБТК+, они просто на фоне. Ну то есть вот есть главный персонаж, и там мы где-то поставим двух геев, здесь двух лесбиянок, но это пореже, чтобы у нас галочка была, что мы все такие молодцы. А в сериалах реально это постепенно начинает развивать, и даже в «Волчонке» уже, типа, был гей-чувак. Ну, в «Волчонке» это достаточно давно было, и для меня это было тоже очень важной вещью, не говоря уже там о Гли, и то же самое там сейчас в «Эйфории», в «Сексуальном образовании», ну, то есть это, типа, просто часть жизни. И вот мне очень хочется, чтобы это было в целом везде. Ну, то есть в любой теме, про которую ты рассказываешь, есть люди-представители ЛГБТК+ сообщества, так же, как есть, типа, не только мужчины, так же, как есть не только, типа, белые. Короче, это же просто, если ты показываешь историю, и она не привязана как-то к какому-то конкретному историческому событию, где этого не могло быть, хотя даже Бриджертоны — это, ну, нагнули немножко.
Это псевдоистория, но вообще, ну, да, в исторических сериалах даже в «Короне» есть ЛГБТ-персонажи.
Ну, это окей. И мне очень хочется, чтобы такого было побольше. Особенно в России. Но в России пока что это запрещено законом. У-ху!
В целом мы видим, что появляется больше разных тем. Я думаю, это в частности благодаря тому, что развиваются стриминги, и мы видим возможность персонализированного контента, и создаются сериалы на какие-то плюс-минус узконаправленные целевые аудитории. Я не знаю, вряд ли бы крутили бы условный Sex Education по телеку, но зато вот на Netflix он классно бомбанул и очень зашел аудитории.
Вообще, мне кажется, что сейчас сериалы более разнообразны, чем фильмы. Ну, то есть ты можешь найти для совсем узенькой целевой аудитории какой-нибудь сериал, а фильмы, во-первых, их очень много плохих, сериалов, вероятно, тоже. Ну, короче, если твой сериал продлили на несколько сезонов, вероятно, он не очень плохой. Ну, то есть были какие-то рейтинги или еще что-то. Я прям помню момент, когда... Я очень давно смотрю сериалы, и все время я видела там актеров, как будто второго сорта. Ну, то есть, сори, актеры, но как будто вот те, кто не запрыгнул вот в этот Голливуд условный там в любой стране, то есть вот какое-то определенное количество людей, которые снимаются в фильмах, типа там, почему-то мы юзаем всех одних и тех же постоянно, то они идут в сериалы. А я прям помню, для меня было шоком, когда я смотрела сериал, в котором снялся Том Хиддлстон. «Ночной администратор» назывался сериал. Потом все больше таких сериалов я видела, и сейчас там, типа, на стриминге, и опять же, благодаря тому, что есть стриминги, они реально нормально зарабатывают, и люди платят, они могут приглашать известных режиссеров, известных актеров. Ну и в целом качество, как бы, контента, оно повышается. А чем лучше контент, тем, как бы, легче его сделать там разнообразнее.
Причем удивительным образом, говоря на узкие темы, они все равно охватывают массовую аудиторию. Вот если мы возьмем даже сериалы, которые осмысляют жизнь ЛГБТК+ людей, например, сериал «Поза», который про трансгендеров, «Sex Education», они это, как бы, всемирные известные сериалы, которые смотрят миллионы людей. А в кино, ну, таких вот кейсов раз-два я обчелся. То есть, окей, назови меня своим именем, но в основном это какие-то авторские независимые проекты, которые за пределы своей страны, типа «Жизнь Адель», редко куда выходят, но окей, еще добираются до Садового кольца Москвы. Все. Больше остальные люди о нем вообще ничего не знают. В то время как сериалы, у них получается как раз за счет каких-то, наверное, своих сюжетных средств и художественных достучаться до аудитории и зацепить их.
Возможно, еще мы видим такое разнообразие сериалов за счет того, что все-таки система производства у кино и у сериалов достаточно разная, и как будто бы сериальная культура намного более гибкая в этом плане. И поэтому как будто бы она немножко быстрее развивается и представляет нам больше разнообразия.
Ну, вообще персонажей как бы легче раскрывать. Ну, мне кажется, я поэтому еще в детстве выбрала сериалы перед фильмами, потому что в сериалах персонаж реально изменяется, и это выглядит логично, потому что у него много времени на экране. А в фильме тебе надо все показать за очень ограниченное время, или если ты растягиваешь это на 3 часа, то наоборот тебе начинает беситься.
Не, и в итоге тебе реально приходится использовать одни и те же шаблоны по раскрытию, вот этот вот путь героя, от которого уже все устают. А в сериалах этот персонаж может повернуть вообще в неожиданную сторону, и это на примере «Во все тяжкие» хорошо видно, когда сначала у нас был такой мил учитель химии, который решил подзаработать на наркотиках, а потом становится мафиозным боссом в финале, и вот в мейнстримном кино такой ход бы, ну, навряд ли сработал. А в сериалах — на изи.
Еще мне нравится по поводу сериалов то, что они как будто более простой формат в плане того, что к фильмам еще относится как это, к тому, что это искусство. А сериалы могут быть там маркетинговые, могут быть просто по приколу. Я видела в ТикТоке, например, как девочка снимает сериал, у нее каждый...
Зоя сидит в ТикТоке, представляете, конец второго сезона, а начинали мы этот подкаст, а она другое говорила.
А я не сижу в ТикТоке, мне показывали. Простите. Но я очень оценила эту штуку. В общем, девушка, она примеряет на себя разные роли и прям развивает персонажей из ТикТока в ТикТок. Там есть брат, сестра, еще кто-то, и они как-то взаимодействуют. Ну, как бы сказать, что она фильм сняла, это как-то не очень. А тут такой, типа, мини-сериал. Или штуки, когда используют в маркетинге. Например, Тинькофф недавно делал, ну, как бы маркетинговый сериал, интерактивный, где ты мог решать, ну, то есть ты там был в главной роли, ты мог решать, что происходит и бла-бла-бла. И это очень клево, потому что нет ощущения, что если бы Тинькофф снял свой фильм, это бы клево приняли в индустрии, как будто он позарился на искусство. А вот сериал какая-то более простая штука, и можно сделать из него что-то такое прикольное и интересное.
Еще, мне кажется, сериалы стали меняться форматно, потому что раньше, мне кажется, мы видели какую-то гонку за тем, чтобы сделать побольше сезонов, побольше срубить на этом бабок и дойти до какой-то, не знаю, очень большой цифры, чтобы мы из будущего сидели, страдали, смотрели 10 сезонов подряд.
И такие, вот. Господи, когда успеть этих Ворониных посмотреть?
Да-да-да.
Ну, те же сверхъестественно, там 13 сезонов, сколько там?
А сейчас мы видим, что еще стали популярны разные мини-сериалы, и мне, например, очень заходит такой формат, потому что вроде бы это что-то такое длинное, это какая-то большая масштабная история, но при этом она не растянута и не размазана по большому количеству сезонов, просто потому что, ну, ребят, так как-то денег побольше можно срубить.
При этом эти сериалы даже становятся часто еще более популярными, чем длинные, потому что, опять же, там для платежеспособной аудитории у них не очень много времени смотреть сериалы по 6 сезонов, если это только не какой-то там «Игра престолов», которая становится просто каким-то огромным событием. А мини-сериалы, то есть «Ход королевы», там «Отыграть назад», «Чернобыль», они становились супер важными и супер интересными, мне кажется, как раз в том числе за счет формата, потому что их много людей успевало посмотреть, но при этом там и история развивалась лучше, чем в фильме, потому что все-таки времени больше. И тот же там Патрик Мелроуз, это просто... Вот ты всем советуешь дрянь, я очень всем посоветую Патрика Мелроуза с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.
Я продала.
Да, мне нравится еще просто челлендж «Выговори все фамилии». Очень клевый сериал, и я прям была в восторге, и вот они очень вовремя закончили. Это прям...
Ну, а это надо уметь.
Это надо уметь. И мне очень нравится, что сейчас в сериалах как будто начинают думать вначале, чем они хотят закончить. Мне кажется, раньше такого вообще не было. Ну, закончим, когда нас перестанет смотреть 10 человек.
И посмотрим, как рейтинг пойдет.
Да-да-да.
Вот это и говорит же еще об отношении зрителя к сериалам, потому что, ну, наверное, раньше вот снимали как раз по 20 сезонов и по 20 серий в сезоне, вот сейчас заметьте, там максимум 10 серий в сезоне. А вот раньше, если тот же самый «Доктор Хаус», то он обычно шел весь год, и, наверное, это просто было обусловлено форматом, что люди возвращались с работы, и они по четвергам смотрели на любимого Хью Лори, а сейчас им это некомфортно, потому что, ну, как бы, у тебя один сериал на неделю, и больше нет ничего другого. А в другие дни ты там, я не знаю, какими другими делами занимаешься. Сейчас ты на стриминге можешь выбрать на неделю тот сериал, который ты хочешь посмотреть. В один раз посмотреть Патрика Мелроуза, потом перейти к «Ходу королевы», третий раз глянуть «Чики». Это гораздо больше тебе располагает, как платформе. Зритель выбирает тебя как платформу и может так вот несколько сериалов посмотреть и не устать, потому что тот же самый «Доктор Хаус», но он начинает выдыхаться. Насколько я знаю, он выдыхается, ну, в каком-то там условно пятом сезоне, там уже идеи заканчиваются.
И мне кажется, тут очень важно про структуру. То есть, если раньше это была структура ситкомов, даже в серьезном «Докторе Хаусе» или в тех же «Кости», моих любимых детективных сериалах, которые я смотрю...
Это называется процедурал на профессиональном языке.
Ну вот, он умный, я не очень. У тебя одна и та же конструкция каждой серии. Типа, случилась какая-то жесть, ее расследуют, в середине вы думаете, что все так, потом все меняется и как бы заканчивается на какой-то позитивной ноте. Все. И вот таких 20 сезонов. А сейчас все-таки сериалы, они, ну, как бы, сюжет не ограничивается одной серией, то есть он как-то переходит друг от друга, и вот эта вот процедуральная штука, она, мне кажется, в будущем вообще уже, ну, типа, неинтересна и отжила своем. Если это не комедия какая-нибудь, может быть, которая вот тоже чисто залипнуть.
Ну, кстати, нет, даже ситкомы сейчас становятся более сложные. Тот же сам «Бруклин 9.9», который вышел в начале десятых. Да, но он как бы продолжается уже какое-то время, и там тоже есть сюжет, там есть развитие персонажей, и даже в последних сезонах «Теории большого взрыва» персонажи развивались, их поступки зависели от их действий в других сериях. И это очень важная деталь, которая тоже заставляет тебя привязаться к этим персонажам.
Мы с вами говорили про то, что сериалы, они отражают текущие какие-то процессы в обществе, какие-то нормы. Но здесь еще важно отметить, что сериалы иногда показывают то, что, возможно, в будущем станет нормой, и показывают какое-то воображение о том, как было бы классно, если бы мы жили условно. И мне кажется, таких сериалов в будущем будет больше, потому что сейчас, на самом деле, их не очень много. Мне кажется, я могу по пальцам пересчитать сериалы, которые говорят про какую-то воображаемую норму, которую неплохо было бы встроить в наше общество. Есть, например, сериал, который называется на английском «Made», а на русский его как-то ужасно перевели «Уборщица. История матери-одиночки».
Вот они знают, чем цеплять отечественного зрителя.
Мне кажется, если бы я увидела такое название на русском, вряд ли я бы стала его смотреть. И хорошо, что я все смотрю на английском.
Да ладно, моей бабушке понравилось бы.
Моей маме тоже. Меня, как всегда, волнует, насколько скоро все эти прекрасные зарубежные тренды дойдут до нас. То есть вроде сейчас уже есть достаточно сериалов, которые пытаются выпускать под платформы, стриминги, там Старт, Кинопоиск, Кион.
Море ТВ, ОКО.
Море ТВ, да, все такое. Но это каждый раз как будто ты по крупицам собираешь. «Чики» для меня был очень важный сериал, очень клево сделан. Вроде «Топи» хорошие, но я не успела посмотреть. Что-то еще там «Нулевой пациент» или...
Вот он сейчас идет.
Да, я тоже пока не посмотрела. В общем, я не очень понимаю, какие ценности они пока продвигают. Может, вы мне поможете в этом? Потому что, когда я смотрела «Чик», у меня было ощущение, что, типа, после этого пора сходить и вздернуться. Ну, то есть, они клево говорят там про феминизм и все такое, но как будто это все невозможно у нас. Ну, вот та жесть, которая происходила там с чуваком, который ее изнасиловал, и вообще вот это все. Вот если говорить про эмоции от сериала, то вот это меня просто убило, мне было очень плохо. Я не знаю, вот может, вы расскажете про «Топи» или про «Нулевого пациента», если смотрели еще про какие-то, но я прям...
Я думаю, от «Чика» еще такое ощущение за счет его финала.
Ну да.
И вот мы говорили с вами про эту воображаемую норму. Мне кажется, вот, по крайней мере, в «Чиках» нету этой воображаемой нормы, а нам ее как будто бы очень не хватает, и она очень нужна.
Да, очень хочется какой-то надежды. Причем я верю «Чикам», что в каком-нибудь городе или в какой-нибудь деревне ровно так и произойдет, или произошло, или будет происходить. И как бы от этого еще страшнее.
Я, к сожалению, тоже достаточно редко поступаюсь к российским сериалам и начинаю что-то смотреть. Да, вот «Чики» как раз я глянул, потому что тогда все их обсуждали. Я такой, ну тоже надо. На самом деле все эти проекты, они говорят на очень безопасные темы. Я вот так поресерчил и глянул одним глазом. Очень малое количество из них поднимает какие-то реально сложные социальные проблемы. То есть вот был «Звоните Ди Каприо» про СПИД, «Чики» про феминизм и там еще, наверное, какие-то отдельно. В основном я заметил, что очень популярный жанр — это сериалы про маньяков. Вот серьезно, я, наверное, штук 7 пока готовился к выпуску, нашел, где вот там есть сюжет про детектива, который ищет маньяка, или про маньяка, который там пытается как-то скрыться. Это началось с «Метода», сейчас продолжается «Медиатором», «Чикатило» и куча других сериалов, но они очень редко, в отличие от зарубежных, именно осмысляют какую-то сложную социальную повестку.
Я еще недавно смотрела, ну как недавно, я уже не помню, когда это было, у меня в последнее время все смешалось. Я смотрела интервью Юрия Дудя, который признан агентом на территории Российской Федерации, с Машей Машковой. Она вроде никем еще не признана. И она же снимается в таких очень попсовых сериалах, которые реально смотрят очень много людей, которые там ходят по «России-1» и по остальным. Ну, то есть у нас эта культура явно не отмерла, и на самом деле и в Америке-то она не отмерла. То есть тот же HBO — это же канал. Вот эти все наши там «Чики», то, что мы говорим, или «Топи», это все-таки, мне кажется, опять про очень замкнутое количество людей. И она рассказывала, что вот ее узнают, ей говорят спасибо. А там сериалы, ну вот, типа, по типу «Глухаря», по типу... Ну, то есть не тот уровень качества, который мы там мы с вами изучаем, или который мы хотим делать, или еще что-то. И мне кажется, что очень важно, чтобы сериальная индустрия в России либо переместилась полностью на стриминги и работала там, либо чтобы по телеку начали идти тоже какие-то важные вещи. Потому что, когда это происходит только где-то на Кинопоиске платно, это охватывает очень маленькое количество людей. А если мы хотим, чтобы сериалы в России имели такой же вес, как они имеют на Западе, чтобы они реально рассказывали про новые миры, рассказывали про новые проблемы, поднимали социальные темы, то у них должна быть аудитория. А у нас как будто все еще нет этой аудитории.
Ну, кстати, я знаю кейс, когда, например, сериал «Кинопоиск», который называется «Пищеблок», транслировали по телеку. И мне кажется, это классный кейс. И в целом, как бы, то, про что сам «Пищеблок», про там переосмысление советской системы и представление ее в виде вампиров, которые сосут у всех кровь и забирают всех к себе в какую-то секту непонятную. Мне кажется, это достаточно такой неплохой пример. Я, если честно, была удивлена, когда я узнала, что его крутили по телеку.
У меня есть еще ощущение, что мы немножечко перескочили момент. Короче, как у меня в голове устроена эта история сериалов за рубежом. Поначалу были такие, типа, сериалы для домохозяек или просто там, типа, для массовой аудитории, вроде «Санта-Барбары». Потом начали появляться более сложные, серьезные проекты на телеке, типа того же «Лост», «Доктора Хауса», которые начали привлекать другую аудиторию. И уже потом появились стриминги, которые как раз аккумулировали себе всех-всех-всех на свете. А у нас вот как будто из-за того, что на телеке не было такого сложного, серьезного продукта, ну, потому что вспомните хотя бы один сериал, который мы обсуждали, и который вот на телеке прям реально был бы таким супер популярным, на который бы все смотрели. «Бригаду в расчет не берем», это классика.
Но она выходила в другие годы.
Ну да. И у нас вот как бы был период «Глухаря», и вот у нас сейчас есть период «Чик», условно, который на стримингах, а посередине нету. И в итоге у нас есть аудитория, которая, как мы с вами, сидит на Море ТВ или на Кинопоиске и знает о существовании всех этих модных и прикольных сериалов. А есть аудитория, которая также смотрит те сериалы, в которых снимается условная Маша Машкова. И нету вот этого соединения никакого.
И при этом даже в этих стриминговых сериалах мы все равно очень мало анализируем современную повестку. Ну, то есть вот то, чего нам не хватает, и то, что, мне кажется, очень сильно развило бы наше общество, и это, очевидно, табуировано сейчас, это какое-то осмысление нынешнего происходящего. Может быть, когда-нибудь мы к этому придем, чтобы мы говорили не только про наше прошлое, а еще про наше настоящее. А нас в студии «Заря» как раз интересует современная реальность, а особенно наше поколение, если вы еще не поняли по названию «Кейзумер». И мы хотим проанализировать его тоже с помощью сериала. Только не художественного, а документального. Таких сейчас довольно много на том же Netflix, который нам, конечно, недоступен, но мы не об этом. Или на российских стримингах. Мы тоже решили попробовать, и сейчас снимаем свой документальный сериал под названием «Повзумеры». Да, мы очень оригинальные и знаем три слова. И он о барабанная дробь, о поколении зумеров. Мы покажем вам несколько героев, которые являются зумерами и реализуют себя в медиа. Снимают фильмы, записывают музыку, рисуют картины, снимают тиктоки. И в целом пытаются найти себя и понять, кто они такие в этом нашем интересном мире. Все подробности ищите в наших соцсетях. Там будет больше новостей про проект. Так что stay tuned и смотрите крутые сериалы.
На Netflix и HBO можно найти сериал практически про что угодно, а в России только плюс-минус начинают снимать какие-то сложные, глубокие проекты, но их все равно достаточно мало. Может быть, у вас есть идея, какой сериал можно было бы снять в России? Например, «Эйфория в российской школе», «Казаки-разбойники в игре в кальмара» или «Наследники, но про московского олигарха».
Этот выпуск был финальным в нашем втором сезоне, очень длинным. Спасибо, что нас слушали. Мы вернемся к вам в начале осени с новым контентом и, возможно, какими-нибудь сюрпризами. С вами были Зоя, всем пока, Лёва.
Пока всем.
И Марго.
Пока-пока.
Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме. Там мы публикуем много лайв-контента. Ссылка в описании выпуска. А если захотите поддержать нас, подпишитесь на нас в Boosty и ВК Донат или купите наш мерч. Также слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редактор Лев Гелецкий, младший редактор Вова Худоян, ресерчер Даня Макевнин, монтажерка Рина Егерева, автор джингла Юра Фанкени, дизайнерки обложки Ксюша Филатова и Дана Шерстнева. We'll be right back.